и к видению той темы, которая была заявлена, поскольку, еще раз говорю, вот в этом нашем стриме у нас тут сейчас время в прямом смысле очень дорого и деньги, поэтому вот давайте поговорим на эту тему.
Да. Я думаю, что в прошлый раз мы когда встречались, где-то ну, больше, чем полгода назад, да, мы говорили о каких-то прогнозах, мы говорили о каких-то вариантах, которые должны были бы реализоваться где-то весной этого года. И я специально как бы быстренько просмотрел, что тогда обещалось, что тогда не обещалось. И пришел к выводу, что надо делать какой-то вот follow-up, да, то есть надо делать какой-то дополнительный стрим для того, чтобы этот вопрос каким-то образом разъяснить или как бы сделать recalibration всему происходящему. То есть понятно, что никаких критических изменений, серьезных изменений на данный момент не произошло, хотя они ожидались в конце весны точно. Мое мнение, что эта ситуация этой продолженного настоящего, да, она происходит из-за того, что ключевой вопрос мировой политики, то есть перезаключение договора с Китаем, не случилось. Почему этого не случилось, собственно, это частично на этот вопрос мы как раз попробуем ответить и частично, собственно говоря, попытаемся предсказать, куда это и как это может произойти, если это произойдет. То есть на данном этапе, как бы предвосхищая дальнейший разговор, мое мнение, что это связано с тем, что у Китая есть кризис доверия к тем обещаниям, которые ему даются. И этот кризис доверия означает, что, в принципе, понятно, что надо как-то оставаться в мировой системе разделения труда, надо каким-то образом свои товары продавать на Запад, надо каким-то образом взаимодействовать, но те условия, которые ему предлагаются, они его, даже если бы они его устроили, Китай, какие гарантии, что эти условия не будут пересмотрены завтра, а почему они будут пересмотрены, мы опять же попробуем это коснуться, таких гарантий Китай не видит. Поэтому не видит для себя возможности сейчас идти на такой разговор и, точнее, завершать этот разговор. И вот это вот вялое бадание, оно продолжается. И его продолжение, в общем-то, не является позитивным, скажем так. То есть любое решение лучше, чем его отсутствие. А теперь к заявленной теме. Сейчас
Подожди,
мы
подожди. Вот у
попробуем.
меня есть
Да.
вопрос по твоим тезисам. То есть, с твоих
Давай.
слов я вижу, что с твоей точки зрения Китай банкует. То есть, в принципе, вот будет заключен договор с Китаем или не будет заключен договор с Китаем, а имеется в виду экономические договоры, экономическое, стратегическое сотрудничество с Китаем или
Да.
разделение мира в плане экономики.
Да.
То, значит, у Китая такая позиция: убедите меня, что мне стоит с вами договариваться. Но это новая для меня вот такая штука, потому что, с моей точки зрения, Китай, даже если он имеет какой-то потенциал и более шустрый, чем Соединенные Штаты Америки в развитии и как бы такой более мобильный, все равно он занимает какую-то позицию сейчас, ну, не доминирующую в любом случае, в военном плане и в экономическом плане до сих пор. Поэтому ты готов вот как бы еще раз ответить, что Китай занимает доминирующую позицию все-таки вот на этих переговорах?
Она не доминирующая, но от позиции Китая зависят те самые варианты, о которых мы сейчас поговорим. Я поэтому хотел сначала объяснить эти варианты будущего, которые разложил McKinsey, а потом объяснить, где же там находится, почему и где находится в этих вариантах Китай, и почему, как вот ты говоришь, от его решения зависит, собственно, развитие будущего. Как ни странно, да, играющий второй номером Китай, по сути, определить варианты будущего для всех остальных. Ну, как мне кажется, опять же. Сейчас я постараюсь объяснить. Хорошо?
Давай, да, конечно, сейчас полностью в твоем распоряжении эфир. Я просто позволил себе прервать тебя, потому что ты сказал, перейдем от этого к другому. Я вот в этот момент
Но.
вопросы задал.
Это все, я же иду по этому самому, по как бы некому плану, да, во всем. То есть обычно как бы в местной парадигме, да, в западной парадигме, обычно как делается? Делается входящий стейтмент, потом делаются подкрепляющие какие-то аргументы, а потом этот стейтмент revalidate, да, то есть подтверждается на основании этого. То есть это таким образом, это самый оптимальный, как бы я считаю, способ донести информацию. Поэтому мы идем по этому списку. То есть я сделал стейтмент. Теперь мы попробуем этот стейтмент немножко развернуть и объяснить, почему он вдруг появился. Значит, McKinsey – это ведущая мировая экспертиза. Фактически это консалтинг, который делают аналитику для крупнейших западных компаний, бизнесов, организаций, некоммерческих организаций, государств, их агентств, и являются сейчас, с моей точки зрения, ведущими в этой теме, и да, уже давно являются. Есть Bain, есть KPMG, но они являются, как бы, McKinsey являются лидерами и обладают наиболее квалифицированными специалистами для этого анализа. Не далее, как сколько там, 2-3 недели назад, они выпустили статью. Надо, опять же, понимать, статью они выпустили в паблик доступ. То есть это означает, что все, кто должен был прочитать эту информацию за деньги или кто заказал эту информацию, ее уже прочитали. Понятно, что после того, как эта статья появилась в паблик доступе, это означает, что те, кто принимают решения, уже давным-давно с этой информацией ознакомились и даже, скорее всего, приняли ее к сведению или действуют в соответствии с ее установками. Потому что, я еще раз объясняю, McKinsey – это экспертиза, это профессионалы. Причем не аффилированные политически или еще как-то, они делают для тех, кто платит деньги. Теперь о чем эта статья и о чем эта вся их аналитика? Она о том, какие они, понятно, не прыгают выше 10 тысяч футов, они не смотрят на глобал политику, на каких-то там рептилоидов, инопланетян и всех остальных, они строго смотрят на это экономически. Что хорошо и что плохо. Хорошо, потому что их выводы фактически преобразуются в определенные, например, позиции на фондовом рынке позволяют, если их принимать, зарабатывать или не зарабатывать. И при этом они достаточно детально имеют возможность экономически подтвердить свои прогнозы или там свою аналитику. Так вот, они предлагают 4 варианта развития будущего с точки зрения экономики. И эти 4 варианта, они отражают с их точки зрения 3 неблагоприятных и 1 благоприятный сценарий. Первый сценарий – это возврат к прошлому. Возврат к прошлому – это означает, давайте вернемся к тому, что было до 2019 года, забудем про инфляцию, забудем про все, будем продолжать печатать деньги, и все будет как есть. Второй вариант – это, Олег, я тебе там эту картинку скинул, там, в принципе, ее можно показать, будет ли там…
Да, но я вот не умею, мы с тобой не научились, у нас было мало времени.
Ну, ладно, ну, выложи у себя в канале, тогда да, это хорошо. Будет проще люди увидеть. Вот. Второй вариант – это вариант, который реализуется де-факто сейчас, когда ставку рефинансирования поднимают, но недостаточно, чтобы компенсировать инфляцию. В этом случае все, что было напечатано, весь тот навес необеспеченных денег, который происходил на протяжении там, последних 3-4-5 лет, потихонечку съедается этой инфляцией, ассеты, то есть активы, теряют свою ценность, и фактически в этой ситуации вообще заработать практически нигде невозможно. Но таким образом съедается этот навес лишних мусорных денег, и со временем, это long-term играющий сценарий, со временем ситуация вернется к норме. Проблема здесь, что это фактически означает стагфляцию, то есть, ну, об чем уже много кто говорил, я не буду много на эту тему распинаться, но ситуация в этом сценарии, что это фактически заморозка без шансов на развитие. Это фактически медленное кровопускание мировой экономики. Является ли это позитивным или не позитивным? Ну, опять же, они считают это негативным сценарием, но он сейчас реализуется, уже последних сколько год. Теперь третий вариант – это наш, Олег, любимый апокалипсис. Это вариант Великой депрессии, это вариант, когда крушится все и вся. Они это мягко назвали вариант Японии 80-х годов. Я бы назвал это вариант США 30-х годов. Это тяжелый, практически для всех сценарий, который приводит к глобальному обесцениванию активов. Его проблема – это, понятно, политическая. попытка держать под контролем происходящее и будет достаточно сложной. И понятно, что этот сценарий пытаются избежать любой ценой. Плюс традиционно в США экономическое как бы крыло всегда старается любой ценой избежать именно дефляции. То есть американцы не боятся инфляции, они боятся дефляции. Это страх как раз со времен 30-х годов, когда ситуацию удалось выправить только мировой войной и фактически весьма серьезной игрой с высоким риском. Повторить такие риски, понятно, желающих мало, если только это не крайний сценарий. Но этот сценарий, понятно, любим всеми для того, чтобы использовать его как страшилку и для мотивации к определенным действиям, которые должны бы происходить от желающих. Собственно, эта мотивация в прошлый кризис, да, 2012 года привела к тому самому глобальному консенсусу, который позволил протянуть еще 10 лет. В принципе, это все должно было случиться уже тогда. Ну и, наконец, четвертый сценарий, самый позитивный, самый замечательный. Они его относят, собственно, как раз к экономическому росту после войны в США. Мы его относим к тому, что называется инновацией. То есть фактически космическая гонка или полупроводниковая гонка или биотех-гонка – это все гонки, которые позволяют, во-первых, создать новые рынки из ничего. Эти новые рынки начинают поглощать колоссальное количество ресурсов и производить ту самую прибавочную стоимость, за которой, собственно, приходит весь бизнес и создается тот самый, как у нас в крипте это раньше называлось, да, FOMO, да, то есть создается ажиотаж, который, собственно, разгоняет экономику и позволяет выправить все дисбалансы, то есть, грубо говоря, списать все предыдущие ошибки. Понятно, что это замечательный сценарий, мы про него тоже поговорим, потому что его росточки тоже видны уже. Так вот, где же в этой картине Китай? И почему я, собственно, говорил про Китай? Дело в том, что для того, чтобы вернуться к тому первому сценарию, да, чтобы вернуть все как было, кто-то должен принять в обмен на свои ресурсы и свое производство, и мы об этом говорили полгода назад, кто-то должен принять все эти активы. Крупнейший приемщик резаной бумаги в этом мире, естественно, крупнейшая производящая экономика мира, то есть Китай. Что мы наблюдаем, почему мы говорим, что сейчас этот сценарий не реализуется, почему идет бадание? Потому что мы видим, что логистические цепочки по-прежнему разрушены. Сейчас, пожалуйста, у нас на Лонг-Бич весь главный хаб для китайских товаров. Почему-то вдруг у нас внезапно решили бастовать грузчики. Внезапно все терминалы стали. Да, то есть, или почему у нас вдруг внезапно выкатывают претензии к Binance, да, то есть крупнейшей криптобирже, которая имеет китайские корни. То есть фактически контроль за Китаем и его всяческое ограничение в торговле, в его возможностях, это элемент давления, элемент торга, что означает, что торг не закончен, с моей точки зрения. Почему, я уже объяснил, отсутствие гарантий того, что договор по результатам этого торга будет соблюдаться по западной стороне. И я боюсь, что, соответственно, боевые действия, которые происходят, они тоже являются элементом этого процесса. Второе, это, то есть мое мнение, что они рассказывают об этих сценариях как возможных вариантах будущего. В моем, как бы, понимании, на самом деле вариант может быть строго один, это четвертый. Если четвертого варианта не будет, то будет третий. Если будет вариант первый, то он рано или поздно опять же закончится первым или вторым. Первым или четвертым, в смысле третьим или четвертым, то есть развалом или неким метаморфозом экономики. Ну и вариант второй, это фактически, я же говорю, медленное кровопускание, то есть это вариант продолженного настоящего с постоянным ухудшением ситуации. То есть рано или поздно все равно ухудшение ситуации надо решать. Почему первый вариант имеет финал? Потому что мы уже только что видели этот цикл, да, то есть 2012 год, все согласились, случился этот возврат к прошлому привел к пандемии, пандемия привела к экономическим дисбалансом и, соответственно, необходимости новой ребалансировки происходящего. То есть у нас есть цикл 10 лет, ну, понятно, что циклы имеют свойство сокращаться с каждым новым кругом, и поэтому я думаю, что в течение 5 лет, если будет возврат к первому варианту, возврат к модели прошлого, мы получим новый кризис, только еще сильнее, чем предыдущий. И опять надо будет решать и выбирать из этого куцового списка.
Ты
Поэтому, да.
Позволишь мне несколько вопросов по этому поводу? Вот первый вопрос. Ты перечислил 4 варианта. Первый, значит, это у нас продолжить политику количественного смягчения, то есть продолжить политику эмиссии. Второй вариант, это, значит, строгость и диета, то есть, значит, живем посредством, бабло не печатаем и пытаемся что-то свести с концами. Третий вариант, это апокалипсис, то есть пошло все нафиг, просто перекрываем все, значит, все как бы болевые точки, просто как бы их обнажаем и смотрим, к чему приведет. Это апокалипсис. И четвертый вариант – это инновационный сценарий, такой, который сценарий разгона. То есть появляется новая экономика, эта новая экономика требует больше бабла, поэтому Изи и Шмуля будет дальше печатать бабло.
Да.
И таким образом мы сможем наполнять дальше вот эти вот ведра, просто этих ведер будет чуть побольше. Первый вопрос, который у меня есть. Вот эти 4 сценария. Маккензи считает, что это исчерпывающий набор сценариев.
Да.
А почему они тогда не учитывают здесь нигде, например, крипту или там еще что-то, на твой взгляд? Почему?
Потому что она, скорее всего, падает в четвертый сценарий. Она падает как... Дело в том, что сама по себе, это же сам по себе всего лишь механизм. Да? Это механизм, например, обеспечения какой-то новой экономики, новой возможности. Например, создание новой финансовой системы на основе крипты. Да? То есть это является инновацией. То есть сама по себе криптоиндустрия не является прорывом, она является инструментом, один из. Да? То есть это часть новой экономики, но не вся, но не она вся. На роль, собственно говоря, прорывной технологии, и я хотел об этом поговорить, давай, хочешь, я сейчас скажу, хочешь, сначала как бы мы вопросы обсудим.
Нет, я хочу дать тебе максимально высказаться, безусловно.
Хорошо.
Просто хочу сказать, что для меня крипта – это замена, значит, дутых денег на настоящие, но ведь возможность, экономика нуждается в деньгах, поэтому деньги-то должны быть. Так вот, крипта – это постепенная и безболезненная замена, значит, нарисованного бабла на реальное, которое поддерживается реальными активами. Ну, я, в принципе, вот на это умолкаю. Давай дальше по твоему плану.
Давай, да. То есть, собственно, как выглядит на данном этапе, как я вижу, этот четвертый сценарий. Если посмотреть на последние 2-3 недели, кто за этим смотрит, у нас случился знаменитый hockey stick, да, то есть экспоненциальный рост на акциях компании, которая называется NVIDIA, ну и заодно компании, которая называется AMD. Это две компании, которые занимаются производством, как известно, как в основном всем известно, видеокарточек, но на самом деле еще много чего, включая сервера и прочую как бы железную составляющую в экономике, в IT-экономике. NVIDIA на протяжении последних как минимум 10 лет, они являются лидером, они являются локомотивом, они занимались производством разного рода железяк. И в том числе они создали такую железяку, которую мы стали называть APU. И сейчас ее еще даже переименовали в Data Center. 4 года назад она появилась примерно, и сейчас, полгода назад, когда появился ChatGPT технология, выяснилось, что этот самый компонент, он, собственно, заточен исключительно на функционирование нейросетей. И это явилось прорывом. Это явилось прорывом в том смысле, что уровень заказов, то есть ChatGPT – это видимая часть вообще генеративной технологии, это, насколько я понимаю, опять же, это часть айсберга. Какие другие нейросети и как эти нейросети будут решать, и какие задачи они будут решать, мы можем только догадываться. Единственное, что я знаю, например, заказ на вот эти самые APU, они существуют и в спецслужбах, и в государстве, и в атомной энергетике, то есть слева направо по периметру, во всех областях, где требуются прорывные технологии и расчет прорывных технологий. Как это все имплементируется, почему APU явился прорывом, потому что это То есть APU сравнивают с ASIC-ом для биткоина. То есть это девайс, который заточен на узкую, как бы на весьма узкую задачу, но зато делает ее идеально. Поэтому, когда требуется мощность нейросети, требуется просто scalable solution, которым, собственно, APU является. То есть нужно сделать мощную сеть, поставь 1000. Нужно еще мощнее, поставь 2000. И вот эти дата-центры, соответственно, должны решать определенную задачу. Какую? Опять же, мы можем только догадываться. Почему, собственно говоря, вся эта технология очень хорошо подходит на роль четвертого сценария, инновации и всего остального? Ну, во-первых, опять же, как мне говорят, ничего близкого по архитектуре у Китая нет. Опять же, как мне говорят люди, которые занимаются в этой индустрии. Это означает, что создается ситуация, очень похожая, опять же, на космическую гонку 60-х, 50-х годов. Создается ситуация, когда Китай ставится в положение догоняющего по cutting-edge technology, да, то есть по технологии, которая является наиболее передовой, а создать вокруг этого хайп, создать вокруг этого фома, что... И собрать туда максимальное количество ресурсов, как мы видим, опять же, туда тут же побежали деньги во всю эту индустрию. И это очень похоже, собственно говоря, на инновационный сценарий. Плюс он дает дополнительный аргумент, в котором Китаю есть за что торговаться. Правильно? То есть вы нам даете технологии. То есть на какой-то момент Китай решил, что он имеет все современные технологии. Теперь выясняется, что это не так. Если информация, которая у меня есть, верна. Вот. Значит, почему
круто.
Это хорошо?
Это ж круто.
Ну, понимаешь, я когда вот на это все смотрю, я думаю, что где-то есть люди, которые могут такое придумать. То есть ты же понимаешь, что это... Или не люди, да, но что это началось 10 лет назад. То есть для того, что... То есть глубина планирования, да, она соответствует лучшим образцам прошлого века. То есть глубина планирования таких действий, да, она соответствует лучшим образцам. То есть это очень высокий уровень, очень высокий. Он не под силу там ни Швабу, никому. Это уровень очень высокого, высокий уровень планирования. Или, если хочешь, назови это инвальтацией. Вот. А почему этот сценарий тоже важен? Это все связано с artificial intelligence. А в свое время, да, когда мы говорили об общем кризисе, почему у нас вот этот return to the era, да, то есть вот это вот все сценарии, они, к сожалению, конечны, да, и в конце у нас стоит главный кризис капитализма, это кризис расширения, да, капитализма, поскольку он уже захватил весь мир, и дальше двигаться некуда. Виртуальная экономика, а главное, виртуальные потребители, то есть artificial intelligence, это фактически неограниченное количество новых участников рынка. Просто они не люди, эти участники рынка. Это artificial модели, которые, однако, могут себя монетизировать, то есть могут участвовать в экономическом процессе. То есть они могут генерировать доход, они могут потреблять, они могут зарабатывать. То есть это смогут, скажем, окей, сейчас пока еще не очень, но в принципе могут. И дальше вопрос будет стоять исключительно легализации, то есть придание юридического статуса этим моделям, да, artificial intelligence. И после этого у тебя получается размер экономики не ограничен. То есть получается решение основного кризиса капитализма. Да? То есть у тебя появляется виртуальная область, в которой ты можешь расширяться бесконечно. И там, собственно, крутить бесконечно виртуальными деньгами столько, сколько ты хочешь, зарабатывать столько, сколько ты хочешь. Эта модель выглядит идеально. Я в свое время спрашивал Хазина, у нас же, ты знаешь Хазина, да, ты имеешь по его поводу определенное мнение. Я в свое время, когда он написал книжку «Воспоминания о будущем» вместе, опять же, со Щегловым, я с ним имел беседу на тему, как раз я ему это объяснил, потому что он же главный у нас сторонник, да, кризиса капитализма. И я ему предложил вот этот выход, да, это же выход. Тогда это еще не было ни ChatGPT, ничего, это было несколько, 3 года назад, 4 года назад. Я говорю, вот, пожалуйста, как только мы создадим виртуальных потребителей, как только мы создаем виртуальных, точнее, участников рынка, мы решаем вопрос конечности этого самого рынка. И тогда, ну, понятно, что трудно смириться, что теория может быть неверной, или теория имеет решение, которое противоречит всеобщему краху, и все будет плохо. Но в теории, если вот эту всю историю продать, как бы рынку, продать участникам, продать политикам, продать экономистам, то вполне, в моем понимании, вполне шансы ее реализации будут отличны от нуля. И это, в моем понимании, весьма позитивный сценарий. Я тут согласен с Маккензи. Опять же, кто такой я, кто такой Маккензи, но тут я согласен с Маккензи.
Ну смотри, у тебя вот ты говоришь, и будет, значит, на базе искусственного интеллекта, который спланирован просто с нечеловеческой точностью подготовка вот к этому, то есть по нескольким направлениям шла эта подготовка, и она в одном...
Включая крипту. Включая
да, крипту. И в определенный момент все это сошлось, все эти потоки, которые казались совершенно разными, совершенно просто идут они по совсем своим тропам, и вдруг оказалось, что они друг другу помогают, и вдруг они сошлись в одной точке, и все как пазл сложился сразу.
Да, и кто-то это спланировал.
И это ты называешь просто суперспланированием. Я как бы с этим полностью согласен, никаких тут у меня нет ни возражений, ни взгляда другого. У меня есть вопрос. Ты говоришь, что вот эта экономика, она, значит, создает новые возможности, она создает новую емкость для денег. Но зачем? Нафига тогда искусственному интеллекту деньги-то ему зачем?
Ну, я думаю, что те, кто это планирует, они думают, что они смогут эту систему контролировать. С этим есть проблемы.
Но это же не хьюманы, это же не хьюманы эту систему будут контролировать, если это не хьюманы планировали. Мы же понимаем, что посмотри на все вокруг, что происходит, реальную жизнь. Могут хьюманы вот такое сейчас спланировать на несколько десятков лет будущей технологии?
Да, не могут.
Даже полухьюман, как, например, тот же самый Цукерберг, он спланировал метавселенную и что, и сел на задницу.
И опять же, я с тобой соглашусь. Я думаю, что планирование такого рода... Опять же, мы делали кучу предположений. Да? Их, по идее, нужно доказывать. Да? Но если мы как бы согласимся на некоторое время, что да, вот оно так происходит, и это есть исполнение. То есть мы можем, как наверху трясутся ели, да, внизу падают шишки. То есть что на самом деле там происходит, зачем и куда, мы можем догадываться, мы можем видеть только по получению шишек на голову, вот это мы можем получить. То есть мы видим глобальный кризис, который вокруг происходит, мы видим эту несчастную войну, мы видим ростки вот этой какой-то странной экономики, мы видим, вот, что все это как-то сходится к одной точке, эта точка, понятно, 25-й год, эту цифру пока никто не менял. Но что все это сходится к одной точке, и в этой точке нас ждет какая-то сингулярность. Как эта сингулярность будет выглядеть, что это будет происходить, я не знаю. Я считаю, что с точки зрения переходного процесса, чем быстрее происходит переходный процесс, тем лучше. Поэтому, естественно, подсознательно мы все хотим, чтобы это был не 25-й, а 23-й, а лучше 22-й год, но оно уже не так не происходит. Плюс... Все равно, какой бы ни был замечательный план, как бы замечательно его ни учитывали, всегда есть неизвестные. И эти неизвестные, это начиная от свободы воли, заканчивая от природных катаклизмов, все что угодно. Вспышка на Солнце, и мы имеем EMI, да, то есть электромагнитный импульс, который, например, уничтожит всю полупроводниковую электронику на Земле. Что мы тогда будем делать? Что будет с artificial intelligence, который на этом кремнии живет? Ничего не будет, правда? Ни кремния, ни artificial intelligence. То есть все эти варианты существуют. Поэтому, собственно говоря, переходный процесс должен быть быстрым и эффективным. С отрезанием всех возможных альтернативных вариантов, чтобы, опять же, не происходило распыление ресурсов. Собственно, я поэтому и считаю, что борьба, которую там, например, сейчас производят с тем же Binance, или сейчас сегодня Coinbase, да, то есть начали насекомить, все это происходит с тем, что пытаются сократить неожиданности. То есть все, что не контролируется, все, что не под контролем планировщиков, управляющих этим процессом, все должно быть либо заморожено, либо вообще уничтожено, если на это не требуется особых ресурсов. То есть лучший способ заморозить – это начать судебное разбирательство. Ты, опять же, не тебе об этом говорить. Да? То есть ты сколько потратил сил времени на обогрев Вселенной для того, чтобы просто вернуть статус-кво. Да? Вот, собственно говоря, точно тот же самый подход происходит, наверное, из Binance, правда? То есть давай мы устроим судебную тяжбу, а дальше там как бы это самое разберемся. То есть переключить ресурс с позитива на фактически борьбу с ветряными мельницами. Ну, опять же, это мое мнение. И это уже как бы частности, то есть возвращаясь к сути происходящего, наверное, мы видим свет в конце туннеля. Наверное, мы туда движемся. Хороший это свет или плохой, я не знаю. Но во всяком случае, по сравнению с прошлым годом, когда мы говорили, сейчас контуры этого будущего видны лучше. Причем, наверное, намного. Но при этом как бы обещать, что это случится, наверное, по-прежнему не получится, потому что третий вариант будет постоянно над нами висеть. То есть, если эти криворукие исполнители таки приведут все это к полному развалу, мы получим третий вариант. Второй вариант очень плохо. То есть второй вариант фактически не делает никому хорошо, он делает всем плохо. И опять же, мы в нем живем сейчас. И третий вариант, в смысле, первый вариант возвращения к прошлому, это, конечно, замечательно, но только для тех, кто захочет просто скинуть все ассеты по максимуму и сидеть и ждать, когда все это придет к третьему варианту, к развалу. Поэтому я, честно говоря, хотел бы, чтобы мы ускоренными темпами, как я сейчас и сказал, двигались к четвертому. Со всеми
Вопрос.
минусами.
И вот, если я правильно тебя понял, то есть многоаспектная очень речь, и понятно, что надо переслушать, и многие ниточки из нее повыдергивать снова, потому что было задето очень много интереснейших ключей, которые каждый из них требует осмысления. Это безусловно, я с тобой как бы это отдаю себе отчет. Ну вот, например, вот такой вот взгляд, как бы не претендующий на полноту, но вот то, что меня зацепило. Смотри, по твоим словам выходит, что, значит, планируется в какой-то исторически короткий период перейти абсолютно на другой тип экономики, на другой тип мышления, на другой тип логистики, на другой тип существования вообще в принципе наших экономических и всяких связей. Вот этот другой тип экономики и как бы те возможности, они связаны с искусственным интеллектом, а также связаны с искусственным интеллектом других инноваций, они в себя как в пылесос втянут вообще, во-первых, все те реконы плохого бабласа, которые уже сейчас проблемы. Плюс он еще дает возможность людям еще дышать. И если надо, еще, значит, туда подкинуть, если им это надо, вот этого баблица, если ему
Да,
требуется по-прежнему его
да,
рисовать.
да.
Это понятно. Значит, вот для того, чтобы мы перешли в эту точку, которая исторически относится, ну, например, там через 3 года, через 4, через 5 лет, вот она там находится. И вот чтобы в этот период, значит, до 5 лет, Китай не должен мешать туда нам заскочить. Правильно? То есть...
Китай должен заскочить вместе со всеми. Он не должен создавать альтернативы.
То есть Китай сейчас должен быть поставлен, так сказать, в стойло и ограничен во многих своих как бы действиях. И он основание для этого состоит в том, что он, во-первых, проигрывает войну в космосе и вооружении, и во-вторых, он проигрывает войну в стратегическом планировании, связанном с искусственным интеллектом.
Да.
И
При том, что он думал, сори, да, и при том, что Китай как раз еще вчера думал, что они как раз впереди по искусственному интеллекту и по моделям. И тут выясняется, что у нас тут в кармане лежала технология, которой у вас нет. Попробуйте ее, конечно же, ее можно развернуть и на другом железе. Просто это же вопрос мощности, правильно? То есть чем сложнее структура, чем сложнее сеть, тем больше она может выполнить. Поэтому вопрос scalability сети встает в полный рост, и Китай должен лихорадочно, опять же, где-то бежать, это все доставать, покупать через третьи руки и, понятно, быть позади. Понятно,
А
что это
Китай,
напушилось.
когда это осознал Китай, что они отстают?
Я думаю, с момента, как ChatGPT выстрелил, я думаю, что
То
с
есть это
этого момента.
буквально совсем свеженький пирожок, это буквально несколько месяцев.
Несколько месяцев, причем ChatGPT история, она же тоже out of nowhere, да, возникла. То есть она пришла из ниоткуда. Вдруг у нее случился хайп внезапно, да, вдруг у нас теперь ChatGPT пихают в каждую ту самую, в каждую трещину и щель. И при этом, как бы, я не отрицаю, это замечательная технология, хотя ее limitations, ее ограничения я прекрасно вижу, но она мне помогает, да, pretty much. Но я говорю, что ChatGPT – это верхушка айсберга на самом деле. То есть нейросети могут делать много что. Да?
Да.
И на самом... То есть решить те задачи, которые не решались никогда, и прежде всего, например, в атомной энергетике. То есть считать атомные реакции, да, например, это до сих пор сложно, да, то есть это можно даже на существующем железе, но в принципе с этими мощностями это вопрос просто написания алгоритма. То есть кто-то напишет алгоритмы, кто-то применит стандартные модели, кто-то модифицирует модели, а дальше я даже, во-первых, мне не хватит компетенции, во-вторых, я не представляю, как далеко можно убежать, причем как быстро можно убежать в этих вопросах. То есть мы фактически заступили в эту сингулярность, и теперь вопрос ограничен только тем, как быстро NVIDIA с AMD смогут наклепать эти свои APU в таком количестве, чтобы произошел качественный скачок.
А Китай не может сделать то же самое, если
Но
они уже понимают, куда надо стремиться?
у них нет архитектуры. В прошлый раз они украли ее. Окей, она была передана. Она была передана Китаю где-то в 2012 году, предыдущая архитектура. И они ее успешно реализовали и ее имеют. На ней они, собственно, могут считать атомные реакции, да, ядерные реакции. А эту технологию, понятно, если кто-то передаст каким-то образом Китаю, они ее смогут воспроизвести. Ну, поэтому я говорю, на полшага впереди, правильно? Повторение означает отставание. То есть это на полшага позади. Технология, тем, кто ее придумал, в тот момент, когда Китай ее воспроизводит, они придумывают что-то другое. Или что-то лучше, что-то быстрее. Посмотри на ситуацию с TSMC, да, то есть с проводниковыми кристаллами. Единственный, кто их делает, да, TSMC, Тайвань. И их технология это в нанометрах. Да? Чем меньше нанометров, тем больше ты сажаешь транзисторов на одну плату, тем мощнее у тебя получающийся процессор, скажем, да? Грубо говоря, опять же. Поэтому TSMC, да, все пытаются воспроизвести 9 нанометров, они делают 4. Все делают 4, они делают 2. Да? То есть они всегда впереди, и поэтому они всегда лидеры. Здесь ровно, в моем понимании, опять же, ровно та же история, что есть лидер некий, да, и есть его потребители, там государственные структуры, да, спецслужбы, которые позволяют реализовывать свои хотелки, свои алгоритмы на этих железках. И когда Китай начнет их клепать, у них будет уже запас этого железа здесь. И, скорее всего, еще более мощного железа, и еще более быстрого, еще более, соответственно, заточенного на другие уже алгоритмы, которые более эффективны. И дальше эта вся гонка будет продолжаться до момента качественного перехода. А качественный переход – это когда, как ты, по-моему, об этом говорила не раз, да, о том, что искусственный интеллект сможет контролировать большинство аспектов жизни человечества.
Ну, тогда смотри, у нас получается тогда вывод такой, что не только же Китай, вот есть такая огромная экономика, как Европа, огромная экономика мира, которая претендовала на определенную самостоятельность от США, от англосаксов, на какую-то вот такую свою фронду. Так если Китай, значит, вынужден признать свое теперешнее проигрышное положение стратегическое на этой шахматной доске, Европа-то тем более, то есть у Европы нет никакого...
Европа все уже. Европы уже нету, извини, я тебя прервал, да, Европа уже, я думаю, что она уже в стойле. Я думаю, что она в стойле, собственно, это было проверено с началом войны. После того, как Европа сначала нехотя, а потом все более и более активно включилась в этот процесс на стороне США, окей, фактически можно означать, что Европа потеряла свою самостоятельность. Что
То есть...
Европа, то есть уже в стойле. То, что мы называем словом стойло, она находится в стойле. И уже год как.
То
То
есть
есть вопрос Европы решен.
Европа должна семимильными шагами сейчас оформить самые плотные союзнические отношения с США, и нет никакого
Да.
варианта для чего-то другого, правильно? То есть европейцы, по идее, сейчас вообще, в принципе, европейская так называемая элита и все европейские верхи, если понимают вот эту стратегическую тему, то они вообще сейчас должны проводить свое время на яхтах и на пляже с девками, потому что шевелить ластами не имеет никакого смысла, потому что и так все уже решено. Надо просто отдаться по воле волн. И, значит, вот ситуация, как она идет, а сейчас не надо себе просто не, осложнять никак жизнь. И игра уже сделана, правильно?
Ну, смотри, всегда есть свой собственный шкурный интерес, правда? Всегда нужно выкружить себе какой-нибудь там очередной маленький гешефт. То есть эта суета будет всегда... Они же по-другому не умеют, правда? То есть они всегда начнут суетиться, что-то делать, всегда это будет... Всегда будут торговаться, всегда будут выторговывать лучшую позицию, там, на миллиметр короче и так далее. То есть... Но общий тренд, он понятен. То есть как бы... Неоколониализм не подразумевает аннексию, да? Он подразумевает выкачивание ассетов из колоний. То есть в данном случае выкачивание ассетов с колоний началось с того момента, когда произошла девальвация евро. Помнишь, мы об этом говорили опять же в
Да.
прошлый раз, да? Контильонаж происходит, то есть это уже был признак того, что да, экономическая самостоятельность Европы закончилась. А заодно и Англии. Ну, Англии там своя отдельная история, да. Но в целом, как бы в моем понимании, я не думаю, что они выйдут из этого консенсуса. То есть консенсус остался на стороне Китая, то есть ожидание этого консенсуса. Но Китай, в моем понимании, ждет каких-то гарантий, но я совершенно не могу представить, как эти гарантии должны выглядеть.
А ты считаешь,
Чтобы
что с ними
Китай...
вообще сейчас разговаривают еще? Потому что так вот, как ты описал ситуацию, и как я вижу ее по некоторым проявлениям, вот таким достойным внимания аналитика, я вижу, что Китай, в принципе, что не предлагает, ему все время дают отлуп и говорят, не беспокой занятых дядек.
Ну, слушай, меня туда не зовут, понятное дело, да. Но в моем понимании окно для диалога всегда будет открыто по одной простой причине. Договориться всегда дешевле, чем не договориться. Поэтому весь вопрос на каких условиях. И я думаю, что торг будет идти непрерывно. Слабые точки известны, правда? То есть и Тайвань это слабая точка, и рынок недвижимости в Китае это слабая точка, и китайский торговый оборот с Америкой это слабая точка. И то, что я смотрел по логистическим отчетам, они вышли настолько плохие, что даже никто не ожидал. То есть фактически вся индустрия логистики и контейнерных перевозок ушла в минус в первом квартале. Этого никто не ждал. Все думали, о, Китай вышел из локдауна, сейчас пойдут товары, сейчас ну, тут все будет замечательно. По факту мы имеем, что ничего не замечательно, ничего не происходит, рейты упали вообще куда-то на очень старые уровни. И в моем понимании это все следствие, да, что мы продолжаем торговлю, мы продолжаем договариваться.
Ну хорошо, смотри, мы говорим уже 1 час 6 минут, и ты свободен по времени, конечно, если тебе надо уходить или еще что-то всегда, но каждая минута с тобой для нас радость. Поэтому давай вот, если еще есть возможность ответить на еще на один вопрос, то ты мне на него
Давай,
ответь. Вот смотри,
давай.
мы понимаем, да, вот мы сейчас с тобой посмотрели, как два таких вот, значит, таких вот Диогена из бочки, посмотрели на ситуацию, значит, как там у нас разворачивается на берегу Синего моря. Но мы видим, что с точки зрения экономики понятно. То есть есть новые формы бытования, то есть есть крипта, искусственный интеллект, новые формы, соответственно, планирования и организации логистики, новые формы инвестирования, когда инвесторы как таковые просто не нужны человеческие, потому что все будет тоже инвестировать роботы и искусственный интеллект, понятное дело, распределять-то бабло. То есть вопрос такой, где здесь люди-то? Вот как люди-то, которые живут, ну я не говорю уже даже там про тех, кто никогда не зарабатывал инвестированием, а всегда зарабатывал собственным трудом. Понятно, что они все будут, так сказать, на доходе, на как он называется, базовом доходе, на выплатах, на пенсиях. А как вот инвесторы-то, о которых речь идет, и которые, в принципе, изи-шмули-то и есть, вот эти все, вот они куда денутся?
Ну, я думаю, что это у тебя же все равно, то есть, если я правильно понимаю такую модель, модель должна выглядеть как западная. Западная модель основана на юридических законах. И понятно, что юридические законы будет знать лучше, но в целом, я вижу это как формализацию взаимоотношений с искусственным интеллектом. То есть, фактически, все равно тебе кто-то алгоритмы должен писать. Все равно тебе кто-то должен устанавливать пределы исполнения этих алгоритмов. То есть в любом случае у тебя будут контролирующие надзорные органы. Контролирующие надзорные органы, вот мы их видим, они замечательные, просто эффективные, дальше некуда. Но они будут существовать и, опять же, хотя бы на переходный период. И я думаю, что, и мы, по-моему, с тобой говорили, да, что там на 2012 год в мире в офшорах было 32 триллиона долларов. 32 триллиона долларов в 2012 году, я не знаю, надо удвоить, в 2023, утроить эту сумму. Эта сумма превышает GDP всего мира, эта сумма превышает размеры, как бы вообще любые разумные размеры. Понятно, что среди этих денег, офшорных денег, а это мы понимаем, это деньги, которые имеют свою историю. А, так вот, эти деньги, скорее всего, попытаются принять участие вот в этом регулировании. Да? То есть попытаются принять участие. Я не знаю, как это должно выглядеть, я не представляю. Я, честно говоря, не думал на эту тему, на нее можно подумать, даже, наверное, плодотворно, как это может выглядеть. Но в целом, я думаю, что именно вот за эти куски будет борьба, и в этой борьбе вполне можно уничтожить эти 32 триллиона, в том смысле, что обесценить. Да, то есть, грубо говоря, доля в регулирующем органе, в регулирующей компании будет стоить таких сумм, на которые могут себе позволить только вот эти вот, как ты их можешь назвать, инвесторы, я не знаю, там,
Ну
с
а,
кавычками и без кавычек.
ну смотри, ну вот эти регулирующие компании, они думают, что они будут ее регулировать, то есть есть какое-то здание, они туда приходят, мы, значит, регуляторы, инвестирующие вот этой компании заходят туда в галстуках, все такие, как бы, прекрасно к этому готовы, заходят, а там сидит осьминог и говорит, пошли вон.
Ты знаешь, я себе даже представить не могу, как это будет выглядеть.
Ну, то есть,
Но поэтому...
ну, просто они думают, что чем они смогут контролировать? Они никто, они мешок с костями. Кто они? У них никакой силы не будет. Тот, кто перехватит вот эту вот систему управления, как ты говоришь, если у него будет кнопка управления вообще, хоть какая-то, потому что в моей модели этой кнопки управления вообще не
Я
будет.
тоже думаю, что ее не должно быть в конце, ее
Ну, а
по
если
логике
там
быть не
кнопка
может.
управления есть, то ее обязательно перехватит кто-нибудь. Ну, уж точно не Ротшильд, не Рокфеллер. Это уже...
Ну, могут остаться старыми деньгами, они могут продолжать контролировать недвижимость, землю, и жизнь человечества, но не жизнь виртуальную. Но я думаю, что это сильно вряд ли они не смогут отказаться от этого пирога. Я не думаю, что они попытаются туда залезть. Но это скорее надо писать какой-то фантастический роман при помощи чат GPT и при этом очень быстро. И тогда можно даже на эту тему что-то придумать.
Слушай, я по итогам нашего стрима обязательно
Давай, да.
напишу несколько коротеньких сценок, таких вот литературных, это супер. А давай сейчас попробуем ответить на вопросы, чтобы вот к тебе.
Давай, у меня еще чуть-чуть есть время, да.
Давай, хорошо. Так, шалом, шалом, это я смотрю просто вот это на вопросы, которые тут возникают, с самого последнего пойдем. Тут про Каховский ГЭС мы поговорим чуть попозже. А почему мы не можем развиваться самостоятельно, концептуально, экономически? Пусть с клубникой и без манго, но ровно вольнее со своим хлебушком маслом. Зачем все так обязаны, лезут в пасть к... Нету продолжения. Так.
Ну, в принципе, я потом отвечаю. То есть я обычно иду, просто если там есть комментарии, я просто пишу обычно комментарии на эти достаточно ценные вопросы или которые имеют смысл. Ну, в целом, опять же, да, это, наверное, надо было сказать. Мы неявно подразумеваем, что мы находимся в парадигме капиталистического разделения труда, вообще капитализма и развития капитализма. Понятно, что на данном этапе никакой другой модели в принципе не существует. Она может прийти с artificial intelligence, да, но на данном этапе никакой модели не существует. К сожалению, социалистическая модель не вынесла тягот существования. Поэтому я неявно подразумеваю, что мы в выборе ограничены именно капиталистической моделью. В принципе, понятно, что если расширить кругозор и попытаться придумать другие модели, но проблема в придумывании всех этих моделей, автарки является одной из этих моделей, это существенное снижение уровня жизни. И снижение уровня жизни – это не то, что мы перестаем есть клубнику и бананы, а это означает, что нам перестают колоть инсулин. Вот, примерно вот это называется снижением уровня жизни. И поэтому, хотим ли мы жить в таком мире, и хотим ли мы дальше копать картошку и иметь смертность 25% среди детей, по причине отсутствия медицинского обслуживания, например, я считаю, что это дорога в никуда. Вот, как-то так.
Ну, понятно. Мы, тут есть еще, тут ну, у нас на годы разговоров и о Швабе, и о их видении четвертой промышленной революции и всего остального, потому что то, что ты сейчас рассказал и обрисовал, в принципе, Шваб наверняка видит по-своему. Ну, не Шваб, то, что от него осталось, или там его как бы последователи. То есть, ну, я вижу очень позитивно то, что вот я сегодня услышал от тебя. Но тут много комплиментов тебе, вот интересный разговор, поэтому и будем благодарны, если ты действительно в комментариях ответишь потом. Сейчас мне
Да.
не удается выбрать какие-то такие
Олег, я
вопросы.
отвечу. Не, то есть я обычно всегда отвечаю, если, опять же, имеет смысл. То есть нет проблем. То есть я знаю, ко мне люди и в чате у тебя приходили, и в YouTube, в комментариях я отмечал. Поэтому как бы нет проблем. Если хочешь, то есть, ну, у нас просто там 5 минут осталось. Если хочешь, как бы мы можем просто как бы
Но
рэп-ап,
мне
да?
вот это все-таки ответа на главный вопрос я не услышал, как вот эти, значит, мелкие инвесторы, которые сейчас, ну, грубо говоря, живут на том, что они как-то, ну, даже венчурные, хотя венчурные такие наиболее перспективные из них, но те, кто вот живет так вот на бумагах, там, перепродает, вот эта же система, она же все обнулит, поэтому, может быть, им время надо соскакивать.
Я не знаю. Смотри, high-frequency trading изобрели 20 лет назад. Это когда у тебя происходит очень быстрое количество очень мелких транзакций. У меня даже есть знакомые, которые очень хорошо на этом заработали. Да? То есть, но при этом это не отменило то огромное количество ритейла, то есть простых инвесторов, которые до сих пор существуют в этом мире. И более того, там позапрошлый год показал, что этот ритейл может там творить чудеса, когда они устроили, спасли эту компанию игровых приставок, не помню, Game что-то, я уже не помню сейчас, как она называлась, или когда они помпанули серебро в космос, да. То есть фактически, если ты на это посмотришь, эти инвесторы, да, они превращаются, очень хорошо это было смоделировано до этого в крипте, когда существовали ICO, то есть есть у тебя толпа леммингов, лемминги бегут, что-то накупают, создают хайп, на этом хайпе кто-то зарабатывает, а лемминги, соответственно, бегут дальше, спонсируя следующего, там, я не знаю, инвестора. Вот. Поэтому я думаю, что судьба их будет примерно такая же. Да, то есть хайпом устроят, но теперь этот хайп будет в AI, и понятно, что они будут работать, они будут оплачивать, уничтожая, собственно, этот, как ты говоришь, токсичный баблос, да, они будут работать, уничтожая его на своих аккаунтах. Скажем так, жизнь, она
Отлично.
такая.
Ну, в принципе, и для них есть спасение. Мы можем, значит,
Есть.
у нас огромное количество произведений искусства в музеях, у нас огромное количество, значит, старых мастеров, которые очень недооценены. Надо все это токенизировать и, значит, туда вложиться очень, потому что это никакой другой актив не спасет, а так это тот актив, который тождествен нашей цивилизации. То есть, если этот актив перестанет быть активом, значит, цивилизации уже нет. Тогда и денег не надо.
Тогда я вообще не уверен, что нам будет повод о чем-то разговаривать.
Вот я об этом и говорю. То есть, это такое вот по надежности очень такое правильное дело. Ну что ж, спасибо тогда большое за участие. Я благодарю тебя за этот стрим. Я думаю, что мы продолжим. Ты очень много интересных вещей сказал, которые, еще раз говорю, надо будет внимательно. Ну, по крайней мере, это у меня целый рой, так сказать, вот всевозможных ассоциаций. Просто я это изложу в другой форме. Я думаю, что если ты найдешь время к нам прийти еще, то будет отлично.
Ну, смотри, я стараюсь, да, я стараюсь, во-первых, все-таки быть позитивным. Да? Понятно, что если уйти в пессимизм, то это все дорога вниз и в инферно. Все-таки надо искать какой-то позитивный сценарий и работать на позитивный сценарий. И понятно, что если мне будет что сказать, я, конечно же, постучусь и скажу, да, мне есть что-то сказать, Олег, давай выйдем и что-то скажем. То есть моя задача, я думаю, это, по крайней мере, сказать о том, что, возможно, в конце туннеля есть свет. Если есть, это хорошо. Это значит, что можно жить дальше.
Ну,
Вот как-то так.
Я не знаю, я со своей стороны никогда не сомневался, потому что это мы же как в кошмаре, как в кошмар никогда не заканчивается, там всегда, и даже самое страшное чудище тебя во сне жрет, ты все равно его побеждаешь, ну как-то смерть не стоит, продолжается, продолжается, на этом серия не заканчивается. Поэтому вот и наша жизнь такая же, то есть по такому же принципу устроена. Поэтому для меня-то никогда этот свет туннеля никогда не гас. Но вот я пересмотрю еще раз этот стрим, запишу вопросы, и если ты согласен, то мы их обсудим отдельно.
Да, легко.
Отлично. Но если будет возникнуть еще какая-то информация или другие темы к обсуждению. Ну, в общем, сегодня было очень интересно, потому что на самом деле это многое объясняет и в политике, это многое объясняет в происхождении, вот в прохождении прямо вот насущных дел, в том числе и в войне, расклад сил, поведение, и тут можно прогнозировать. И нельзя, значит, прогнозы Маккензи брать за стопроцентную правду, то есть там как бы чистое, так сказать, золото стопроцентное. Но то, что есть почва для размышления в этом направлении, и есть много материала, на который опереться, то это очень круто, потому что на этом можно делать какие-то прогнозы и посмотреть, насколько они валидны.
Да. То есть это фреймворк. Я же не говорю, что они правы или еще что-то, но это некий фреймворк и какой-то, как сказать, какой-то лексикон, в рамках которого можно всем разговаривать. Да? То есть я уже после этой статьи я со многими своими знакомыми говорю, ну, мы сейчас давайте попробуем перейти к варианту один. Знаешь, как вот анекдот был анекдот про анекдоты под номерами, да, вот это вот
Да.
примерно то же самое. То есть мы уже, да, мы говорим о варианте 4 или мы говорим о варианте 3. То есть в этом фреймворке можно работать, все примерно понимают, о чем мы говорим и что за этим стоит. Это, как бы, я считаю, это их большая заслуга, кроме шуток. Ладно, все
Ну
тогда.
ладно, всего доброго, до
Спасибо.
свидания, пока.